Добрый день, уважаемые слушатели! Кремлевский доклад по-прежнему является темой номер один на медийных просторах. Ожидание и реальность – вот диапазон вопросов, которые пытаются решать политологи, ученые и журналисты. И мы с вами послушаем, о чем они говорят. Сергей Цыпляев, декан юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Журналист Сергей Пархоменко, наблюдая за публикацией списка, что называется, с места событий, находясь в Вашингтоне, поделился своими размышлениями о дальнейшей судьбе названных в списке россиян.
Эта команда для всей исполнительной, законодательной, разведывательной и всей остальной системы Соединенных Штатов. И дальше каждое ведомство в меру своего интереса, в рамках своей компетенции, будет в меру своих возможностей и в меру своей компетенции изучать людей из этого списка для того, чтобы определить, они должны попасть в какой-нибудь список санкций или они не должны попадать ни в какой список санкций. В чем нужно отдавать себе отчет. Сейчас речь идет о том, что их следует изучать. А речь идет о том, что происходит с имуществом, с банковскими счетами, с акциями, аварами, недвижимостью, сделками, аффилированностью и всяким таким прочим. Никому из этих людей сейчас ничего не угрожает. У них еще ничего не отнимают. Но их начинают пристально изучать. Происхождение их миллиарда, назначение их миллиарда и все остальное. Но есть некоторые автоматические такие побочные эффекты. Они заключаются в том, что каждый человек, который есть в этом списке, что бы он ни подписывал, начиная с сегодняшнего дня, я не знаю, он покупает дом, машину, любой контракт, любое все что угодно, он будет видеть в любом контракте, который он подписывает в своем личном качестве, будет видеть дополнительный абзац, в котором будет написано. Стороны понимают, что если господин такой-то окажется под санкциями, то он заплатит все те убытки, которые возникнут у противоположной стороны.
Евгений Альбац, главный редактор журнала New Times, побывавшая коротко на днях в США, высказала свои предположения по поводу последствий для номинантов списка. Она свидетельствует, что американские банки уже ужесточили проверки операций, чем и отвечает на вопрос политологов и своих коллег, не начало ли это воплощение в реальность судьбы фигурантов.
К сожалению, это будет касаться не только тех, кто упомянут в этом так называемом кремлевском списке, но это будет касаться и нас тоже. Сомневаюсь ни одной секунды, что многие из нас имеют счета за границей, просто потому что приходится работать там и здесь, и где-то еще. И у многих дети, и, к сожалению, человеку с российским паспортом теперь в Соединенных Штатах и в Европе будет нелегко. И за это надо сказать коллективное, дружное спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Вот это результат 18 лет его правления, что мы такие изгои, с которыми так вот надо очень-очень аккуратно вытянуть руки, чтобы, не дай бог, не заразиться.
Этого приговора ждали. Чувства ожидавших были, по всей вероятности, полярными, как у обвинителей и защитников. Но приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых был суров. Судья объявила о 8 годах строгого режима. Многие комментаторы в интернете назвали приговор Никите Белых абсолютно сталинским приговором. Показательным, бездоказательным. Под шепот дыма без огня не бывает. Мне хотелось бы начать с интервью, которое незадолго до этого давала судья Татьяна Васюченко, сказавшая, что каждый год лишения свободы – это тяжелое испытание для подсудимого, поэтому судья должен стремиться к справедливому приговору.
Это огромная ответственность назначать наказание. А мы люди, мы точно так же можем кому-то симпатизировать, кому-то не симпатизировать. И, конечно, только уже имея определенный опыт, можно в совещательной комнате отречься вот от этих вот эмоций и вынести действительно справедливый приговор.
И она его вынесла, несмотря на то, что Белых ни одно из обвинений не признал. В СИЗО состояние Никиты Белых значительно ухудшилось. Во время процесса ему несколько раз ставили капельницы. Его супруга Екатерина считает, что 8 лет колонии строгого режима – это фактически смертный приговор для него. Как я уже говорила, печать, все СМИ громко обсуждали итоги суда. Журналист Инесса Землер зачитала в эфире «Эхо» статью в газете «Ведомости». Вот несколько цитат.
Едва ли кого-то удивил приговор. Дело Белых формально встраивается в цепочку других губернаторских коррупционных дел. Но сам Белых разительно отличается от других осужденных губернаторов. Приговор – точка не только в его личной политической биографии, но и финал истории «Поход либералов во власть». И финал печальный. Белых хотел быть губернатором. По одной из версий, ради губернаторства он и ушел из Союза правых сил накануне объединения правых в системную партию. Сейчас, из 2018-го, это желание кажется противоестественным, но 10 лет назад было вполне понятным. Президент Дмитрий Медведев. Страна на пороге перемен. Власть – не ругательство. Но либерального Эльдорадо взятки не случилось. И с губернатором-полуварягом депрессивная Кировская область осталась периферией и в политическом, и в экономическом плане. Можно, конечно, теперь рассуждать, какие уроки следует извлечь из хождения либерала Белых во власть. Но едва ли эти уроки сегодня могут быть востребованы. В губернаторы берут только лояльную оппозицию. Место оппозиции реальной – в КПЗ. Либерал – вообще ругательство.
Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить? В эфире радио «Комсомольской правды» на программе «Радиорубка» обсуждение сталинизма между журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко закончилось рукоприкладством. И федеральные каналы, и YouTube-канал взахлёб рассказывали об этом инциденте. Вот короткий фрагмент из встречи.
Таким образом, он довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. К концу 1941 года у нас в немецком плену было 3,8 миллиона человек.
В отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял. Потому что французы сдались и были союзниками немцев. А наши командующие, советские союз, наши офицеры сражались благодаря сталинскому руководству. Вот. Мы были единственной страной, которая дала
благодаря героизму советского народа мы сражались и потеряли почти 30 миллионов человек.
Симпогон, конченый демагог.
Ты когда говоришь, что ты, что я плюю на могилы, ты мерзавец последний.
Может быть, я мерзавец, но ты плюешь на могилы.
Участники схватки высказались перед своими аудиториями. Николай Сванидзе.
Мы оба члены СПЧ. Примирить нас не удалось, потому что я считаю, что конфликт морально-этический, и я не считаю возможным мириться в данном случае, но это никак не помешает нашему дальнейшему сотрудничеству в рамках СПЧ, и наши личные отношения не имеют никакого отношения к нашим отношениям рабочим. Вот, собственно, на том и разошлись. Ситуацию можно считать исчерпанной, как мне кажется. Я благодарю всех, кто выражал мне и выражает мне какую-то поддержку в этой связи. Напоминаю, что перед аудиторией той радиостанции, в которой все произошло, я извинился, а больше, собственно, извиняться мне не пред кем, и мне тоже ничьи извинения здесь и не нужны.
Максим Шевченко ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды».
Будет ли мировая?
Нет, мировой не будет.
Мировой. Почему?
Мы встречались с Михаилом Александровичем Федотовым, нас собирал. Мы, как говорится, выразили сожаление по поводу физического насилия.
Извинения с его
стороны. Я не считаю, что это недостойно. Я считаю, что Николай Карлович очень достойно себя вел, как мужчина. Считаю, что мальчики не должны драться, когда мужчина... Я не считаю его стариком, во-первых. Думаю, он сам себя не считает стариком. Он вел себя как мужчина в полном расцвете сил. Я его кулаками, естественно, не бил. Но во всем остальном наши идеологические взгляды диаметрально противоположны по многим вопросам.
Что
я не сталинист, знаете.
Вот.
Известный историк, писатель и журналист Леонид Млечин тоже высказался на этот счет на своем YouTube-канале.
Я обратил внимание на то, что разговор о пощечинах, морали, нравственности, политике нашел понимание среди наших постоянных зрителей. Я хотел бы продолжить этот разговор и сказать еще об одной пощечине, имевшей большой резонанс и оказавшей немалое влияние на думающую публику в нашей стране. Эту пощечину дал академик Андрей Дмитриевич Сахаров профессору Николаю Николаевичу Яковлеву. Кто такой Сахаров, рассказывать не надо. А кто сейчас помнит профессора Яковлева? Когда-то он был очень известным человеком, автором книги «ЦРУ против СССР», которую пересдавали огромными тиражами. И в этой книге было несколько страниц, которые люди, знающие и приличные, сочли подлыми. Несколько страниц, посвященных Андрею Дмитриевичу Сахарову и его жене Елене Георгиевне Боннер, которая, между прочим, была участником Великой Отечественной войны, хотя бы в силу этого могла бы рассчитывать на определенное уважение среди тех, кто нас в войну не воевал. И он ответил профессору Яковлеву, который появился в своей квартире, пощечину. Пощечина имела большой резонанс, хотя несколько людей удивились, почему академик Сахаров позволил себе прикоснуться к этому человеку. Андрей Дмитриевич Сахаров остался в истории как выдающийся патриот, думавший о нашей стране и многое для нее сделавший. От Яковлева осталась потом только история с пощечиной.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS. 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 SBS.